опять среди льдов. «Мы сейчас проходим под средним сводом Лондонского моста», — сказал Кук. «Что вы сказали?» — спросил Форстер-младший. «Под нами мутная вода Темзы, в которой отражаются баржи, набережные и дома», — продолжал Кук. Форстера пробрала дрожь. Шутка ли мчаться к Южному полюсу по неведомым морям на корабле, которым командует помешавшийся капитан? Только сумасшедший, находясь в южной части Тихого океана, может полагать, что он плывет по Темзе и проходит под средним сводом Лондонского моста. И тем не менее, Лондон никогда еще не был так далеко от нас, как сейчас, говорит Кук. Он расположен на другой стороне земного шара, как раз под нами. Форстер рассмеялся. Так вот оно что. Капитан Кук прав. Решение, может быть, действительно плывет под Лондонским мостом. Но Лондон находится на одном конце земного диаметра, а решение — на другом. Если бы в Лондоне стали копать яму и прорыли насквозь землю, землекопы вылезли бы из недр как раз под килем решения. Путешественники проникли уже гораздо дальше к югу, чем прошлым летом, и все еще не встречали льдов. Погода стояла холодная, пасмурная, но море было чисто. Кук уже стал думать, что южного материка не существует. Но теперь его увлекала к югу другая надежда. Надежда дойти до полюса. Вот корабль пересек южный полярный круг, и солнце перестало заходить. Дни и ночи кружат по небу, а они все еще мчатся дальше на юг. Но 30 января 1774 года было замечено, что облака на краю неба как-то странно сверкают. Это всегда служит признаком приближения льдов. Через полчаса с мачт увидели холмистое ледяное поле, преграждавшее им путь. Подул холодный ветер, пошел мокрый снег. Снасти покрылись ледяной корой, с рей свешивались гигантские сосульки. В каютах было так холодно, что спали, не раздеваясь. И Дидей, никогда не видевший ни льда, ни снега, был потрясен. Он сперва принял ледяное поле за землю и поражался ее белизне и блеску. Но потом, когда ему показали, что лед может таять и превращаться в воду, удивлению его не было границ. Падающий снег он называл небесными камнями. Он собирал его и складывал в особый ящичек, так как хотел привезти это чудесное вещество с собой на Таити и показать друзьям. Он был глубоко огорчен, когда ему сказали, что сделать это не удастся. Полуночное солнце наполняло его благоговейным трепетом. Каждый вечер он ждал наступления темноты и, видя, что солнце остается на небе, в испуге убегал к себе в каюту. Этот молодой смышленый таитянин веселил всю команду, соскучившуюся во время длинного однообразного пути. Он собрал в Новой Зеландии разные прутики и теперь связывал их в пучок, причем каждый прутик носил у него название какой-нибудь из стран, посещенных им во время путешествия. Был у него прутик Тонготабу, прутик Новая Зеландия и даже прутик Вануатита, что по-таитянски значит «белая земля». «Эти прутики помогут мне не забыть те страны, где я побывал», — объясняла Дидей матросам. «А то ведь так всего не упомнишь». Впрочем, увидев какое-нибудь новое чудо, он не радовался, а скорее печалился. «Чего ты жалуешься, Дидей?» — спрашивали его. «Ведь ты объехал полмира. Тебе будет чем похвастаться на родине». «Никто мне там не поверит», — грустно отвечал Дидей. Ледяное поле преградило путь кораблю. Там, где, по мнению ученых, должен был находиться южный материк, Кук не нашел ничего, кроме моря. Однако, если бы ему удалось проникнуть еще немного дальше к югу, он открыл бы южный материк, потому что южный материк действительно существует. Он называется Антарктидой. Но Антарктиду открыли русские мореходы Беренсгаузен и Лазарев почти через полсотни лет после второго плавания Кука. А Кук, не дойдя до Антарктиды, повернул свой корабль на север.